Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Иешуа Машеха. Сегодня мы начинаем изучать вторую книгу Маше, которая называется «Шмот. Имена». И первая недельная глава книги «Шмот» тоже называется «Шмот. Имена». И, как всегда, главный вопрос для нас, чему Всевышний хочет научить нас сегодня, через недельную главу «Шмот». Каждый раз, когда мы начинаем разбирать очередную недельную главу Торы, нам всегда нужно помнить, что Всевышний через образы, данные в Торе, раскрывает нам план исполнения своего замысла по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. Итак, вторая книга Маше, Шмот, и наша недельная глава тоже называется Шмот, поэтому сегодня мы будем говорить об именах. В нашей главе много имен, и все они очень важны для понимания того, как именно Всевышний будет творить человека по образу и подобию Сына Всевышнего. В начале недельной главы перечисляются имена сынов Израиля, вошедших в Египет. Далее Тора раскрывает нам сущность имени Маше, которого Всевышний избрал для вывода народа из Египта. И еще в нашей недельной главе Шмот Всевышний раскрывает народу сущность своего имени. Именно того имени, которое будет выводить его народ из Египта. И для нас это очень важная тема. Сегодня мы коснемся понимания сущности этих имен и при этом особо поговорим об одном важном аспекте имени Всевышнего, которое связано именно с вот этим процессом и конечной целью нашего спасения. Сразу скажу название проповеди. Взято из нашей недельной главы, книга Шмот, 3 глава, 14 стих, название проповеди «Эгье послал меня к вам». «Эгье» – это глагол «буду». «Буду послал меня к вам». Ранее мы уже говорили о том, что каждое имя, которое мы встречаем в священных писаниях, всегда подразумевает сущность того, кто носит это имя. То есть речь не идет о буквах в паспорте, а речь идет об определяющих чертах характера, нравственных ценностях, сущности того, кому принадлежит это имя. И по-другому можно сказать, что сущность имени, если говорить о человеке, то это и есть мысли души человека. Как написано в притчах, 23 главе, 7 стих. «Потому что каковы мысли в душе его, таковы он». И мысли в душе – в данном случае это не те мысли, которые постоянно крутятся в голове человека. Мысли в душе – это основа его личности, это нравственные ценности, это определяющие черты характера человека, это его жизненный опыт. Все, чем он руководствуется в своей жизни при принятии решений и совершении поступков. Вот это и есть сущность имени. А еще мудрецы говорят, что буквы имени, которым называется на священном языке каждое творение, указывают на определенное сочетание различных видов божественной энергии, которым сотворено данное создание. Другими словами, каждое имя в конечном итоге указывает на цель, ради которой была сотворена эта сущность. И вот это очень важный момент, который нам надо себе где-то отложить. Мы ранее уже говорили о том, что когда мы молимся во имя Иешуа Машиаха, то этим мы свидетельствуем, что все, чего мы просим у Всевышнего в этой молитве, все это ради достижения нами сущности Иешуа Машиаха. То есть, когда мы молимся во имя Иешуа Машиаха и что-то просим, то мы молимся ради того, чтобы нам уподобить нашу сущность сущности Сына Всевышнего. И в этом как раз и заключается конечная цель исполнения замысла Всевышнего. А еще у пророка Иаиля написано, что в то время, когда наступит День Привечного, то есть День Суда, День Установления Царства Всевышнего в этом мире, то в это время спасутся только те, кто призовет имя Привечного. Сразу скажу, что проповедь непростая. Вначале будет легкая пища. Это для тех, кто только начал свой путь. А дальше будет посложнее, и это уже будет пища для взрослых. Так вот, пророк Иаиль говорит, что в тот день, когда Всевышний будет судить этот мир, спасутся только те, кто призовет имя Привечного. Я прочитаю Иаиль, 2 глава, с 31 стиха. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день привечного». Четырехбуквенное имя стоит здесь. «Великий и страшный. И будет всякий, кто призовет имя привечного». Опять четырехбуквенное имя, которое мы иногда читаем как Адонай. «И будет, кто призовет имя привечного, спасется. Ибо на горе Сион и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Привечный, и у остальных, которых призовет Привечный». Что значит призвать имя Привечного? Вопрос. Что значит призвать имя Привечного, если речь не идет о произнесении определенного сочетания букв священного языка? Вот из того, что мы уже сказали выше, становится понятно, что речь идет об уподоблении сущности человека сущности Сына Всевышнего. В этом суть спасения, в этом суть призвания имени Привечного. И вопрос, как это сделать? Так вот, апостол Павел в послании Римлянам, цитируя этот же текст пророка Иаиля о спасении, «Всякий, кто призовет имя Привечного, спасется», раскрывает нам вот этот план, как бы вот эту программу, как это можно сделать. Но это надо увидеть. Я начну читать послание Римлянам, 10 глава, с 5 стиха. Моше пишет о праведности от закона. Исполнивший его, человек жив будет им. И вот здесь, когда речь идет о законе, то речь идет об оправдании согрешившего через покаяние и принесении в храме жертву за грех животного. То есть вот именно таким образом приходит праведность от закона через принесение в жертву животных за грех. А праведность от веры, так говорит: «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Машиаха свести, или кто сойдет в бездну, то есть Машиаха из мертвых возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедую». И важно отметить, что здесь тоже апостол Павел цитирует того же Моше. И Моше об этом говорит в книге Дворим, 30 главе, когда передает коэнам, левитам Тору, которую Всевышний сам написал для научения своего народа. И единственная разница вот в том, как цитирует Павел этот текст из Дворим 30 главы с 11 по 14 стих, разница в том, что слово «заповедь» апостол Павел заменяет слово «Машиах». А когда мы смотрим контекст книги Дворим, то есть пятой книги Моше, 30 главу, то мы видим, что под словом «заповедь» Моше подразумевает всю эту Тору, которую он передает левитам. То есть, когда Павел заменяет слово «заповедь» словом «Машиах», то этим Павел подчеркивает, что вот эта Тора, которую Всевышний дал для научения своего народа, это и есть сущность имени Амашиаха, Сына Всевышнего. Дальше 9 стих. «Если устами твоими будешь исповедовать Иешуа Господином». Вот это важный момент. Значит, только что мы увидели, что Машиах – это Тора. Дальше Павел говорит: «Если устами твоими будешь исповедовать Иешуа Господином». О чем он говорит? В книге Деяний, 2 главе, 36 стих, мы читаем о том, что Всевышний соделал Иешуа Господином и Амашиах. Написано: «Итак, твердо зная весь дом Израилев, что Всевышний соделал Господином и Машехом всего Иешуа, которого вы распяли». Что значит исповедовать Иешуа Господином? Это значит, что если Всевышний соделал его Господином и Машехом, а Машех – его сущность Тора, сущность его имени Тора, то значит, что надо во всем повиноваться заповедям Торы. Исповедовать Иешуа Машехом – если ты будешь говорить одно, а жить по-другому, то тогда ты лжец, ты напрасно произносишь имя Всевышнего. Дальше апостол Павел говорит: «И сердцем твоим веровать, что Всевышний воскресил его из мертвых». О чем здесь? Самое простое, вот это можно понять, Это так же, как Яков в свое время, когда узнал после долгого времени, что Иосиф жив, то есть он для Якова долгое время был мертв, а потом узнает, что он жив. И в этот момент ожил дух Якова. Так вот, когда мы сердцем веруем, что Всевышний воскресил распятого Иешуа, которого Всевышний сделал Амашеахом и Господином, Всевышний воскресил его из мертвых, то оживает дух уверовавшего. То спасешься. То есть, когда веришь, что Иешуа есть Машиах, называешь его своим господином, а это суть Тора, заповеди Всевышнего, и веришь, что Всевышний воскресил его из мертвых, то через это приходит спасение. В чем суть спасения? Обретешь свободу от греха, уподобишься Сыну Всевышнего, станешь наследником будущего мира, и в этом как раз и есть вся суть призвания имени Привечного в свою душу. 10 стих дальше Павел говорит, потому что сердцем веруют к праведности, и в этом как раз суть поклонения Отцу в духе и истине. А устами исповедуют ко спасению. То есть устами исповедуют верность заповедям Всевышнего. И это путь спасения. Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него, а Он, как мы уже говорили, есть Слово Всевышнего, Он есть Машиах, и сущность его имени – это Тора Всевышнего. Всякий верующий в него, то есть в его сущность, не постыдится. То есть ему не стыдно будет взирать на Западе Всевышнего, как об этом говорит царь Давид в 118-м псалме в Синодальном, 4 стиха. Написано, «Ты заповедал повеление твои хранить твердо». Так царь Давид говорит. «О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои». И дальше Павел говорит, и здесь нет различия между иудеем и елленом, потому что один привечный у всех, богатый для всех, призывающих его, ибо всякий, кто призовет имя привечного, спасется. Вот здесь как раз и видно суть призывания имени его. То есть речь идет об уподоблении сущности Сына Всевышнего. Таким образом, призвать имя Привечного – это значит привести мысли своей души в подобие мыслей Сына Всевышнего, и в этом суть спасения, и в этом суть исполнения замысла Всевышнего по сотворению человека по образу и подобию Сына Всевышнего. 14 стих. «Но как призывать того, в кого не уверовали?» Вопрос. «Как веровать того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы?» Как написано, «Как прекрасны ноги благовествующих шалом, благовествующих благое». А вот это как раз и есть начало нашей недельной главы Шмот. Вот здесь мы начинаем видеть причину того, почему Всевышний посылает Якова и его семью в количестве 70 душ в Египет. И об этом мы будем говорить чуть ниже. А дальше написано, но не все послушались благовествования. Ибо Исаия говорит, «Привечный, кто поверил слышанному от нас?» И действительно, если смотреть на Египет, то мы видим, как Иосиф, сын Якова, 80 лет проповедовал в Египте премудрость Всевышнего. Ну, в 30 лет он выходит на царство в Египте, 110 лет он умирает. То есть от 110 отнять 30, получается 80 лет. То есть 80 лет Иосиф, а вместе с ним и его братья, проповедуют Египту премудрость Всевышнего. Ну, об этом и в 104-м псалме, с 21 стиха тоже написано. «Поставил его господином над домом своим, правителем над всем владением своим». Для чего? Чтобы он наставлял вельмож его по своей душе и старейшин его, то есть вельмож египетских, старейшин египетских, учил мудрости. И тогда пришел Израиль в Египет, переселился Яков в землю Хамов. То есть 80 лет – это большой срок. Но в итоге мы видим, что не все жители Египта поверили слышанному от Иосифа и его братьев. Ну вот теперь давайте вернемся к нашей недельной главе Шмот. Имена, чтобы увидеть дальше вот эти важные детали процесса нашего спасения или по-другому – призвание имени Привечного. Тем более, что там дальше в 104-м псалме мы читаем, что Всевышний начинает возбуждать ненависть в египтянах к своему народу. И мы уже говорили, что начался отбор. Началось искушение для испытания для тех, которые наследуют будущий мир. Итак, наша глава начинается с перечисления имен сынов Израиля, вошедших в Египет. Всего 70 душ по количеству 70 народов, как мы уже говорили, произошедших от Ноаха после потопа. И уже этим Тора говорит нам о том, что Всевышний, хотя и рассеял народы после потопа за то, что они воспротивились его власти при строительстве Вавилонской башни, тем не менее он не хочет их уничтожения, как это было с первым миром, а хочет им дать вот этот путь спасения через сыновей Якова. 70 душ. То есть Всевышний предусмотрел на каждый народ по одной душе из потомков Якова, чтобы учить их премудрости Всевышнего. Так же, как Иосиф учил премудрости весь Египет. И именно об этом говорит нам Тора. Это 5 книга Моисея, Дворим, 32 глава, 8 стих. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израиля. И когда мы смотрим на небесный Иерусалим, то там мы видим 12 ворот, по 3 на каждую сторону света, и на каждом из ворот написано имя одного из 12 сынов Израиля. Книга Откровения, 21 глава, 10 стих написано. «И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город, святой Иерусалим, который нисходил с неба от Всевышнего». А мы знаем, что это город и есть скиния Всевышнего с человеками, в которых он является их всесильным. Он имеет славу Всевышнего. Светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов, а на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. С востока трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот и с запада трое ворот. Таким образом, для того, чтобы войти в небесный Иерусалим, то есть наследовать будущий мир, это можно сделать только пройдя через врата одного из 12 колен сынов Израилевых. Отдельных ворот нет для язычников. Когда Яков узнал о том, что Иосиф жив и царствует в Египте, и он прислал за ним колесницы, чтобы перевести Якова и весь его народ в Египет, то Яков, прежде чем спускаться в Египет, пошел в Бершеву вопросить Всевышнего о том, нужно ли ему идти в Египет. Ведь, по сути, Иосиф мог прокормить семью и в земле Кнаан. Тем более, что Ицхаку Всевышний вообще запретил покидать обетованную землю, когда в его время был голод. Но тогда Всевышний сказал Якову, это Берешит, 46 глава, 2 стих, сказал Всесильный Израилю в видении ночном: «Яков, Яков», он сказал: «Вот я». Всесильный сказал: «Я Всесильный, Всесильный отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий». А перед этим в Бейтеле Всевышний говорил Якову, что произведет от него великий народ и множество народов. Берешит, 35 глава, 11 стих написано: «И сказал ему Всесильный: Я Всесильный Всемогущий, плодись, умножайся, народ и множество народов будет от тебя, и цари произойдут из чресел твоих». Таким образом, книга Шмот не случайно начинается с перечисления имен 70 сынов Израиля, вошедших в Египет. Книга Шмот, 1 глава, с 1 стиха написано: «Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Яковом. Вошли каждый с домом своим: Рувим, Шимон, Левий, Ягуда, Иссахар, Завулон, Бедьямин, Дан, Нефалим, Гад и Асир. Всех же душ, происшедших от чресла Якова, было 70, а Иосиф уже был в Египте». То есть вот Всевышний уводит 12 сыновей Якова в Египет, и мы видим, что в конечном итоге это будут те врата, через которые народы могут войти в небесный Иерусалим. Когда мы заканчивали книгу Берешит изучать, мы там видели, что уже Тора нам перечисляла все имена сынов Израилевых, вошедших в Египет. И тем не менее, книга Шмот Всевышний снова перечисляет эти имена 12 сыновей Якова, чтобы подчеркнуть, что каждое имя сынов Израиля, вошедших в Египет, несет в себе определенную цель по спасению для людей из всех народов мира. А возглавит вот это спасение именно тот человек, через которого Всевышний и даст всему народу учение о свете, которое он призывает на это служение, чтобы вывести его народ из Египта или же из рабства греху этого мира. Мудрецы Торы обращают внимание на совпадение характеристики рожденного младенца, который впоследствии будет назван Моше, с оценкой Всевышним первого дня творения. Книга Шмот, 2 глава, 1-2 стих написано: «И пошел один человек из рода Леви и взял в жены дочь Леви. И зачала эта женщина, и родила сына, и увидев, что он хорош, на иврите «вателет бен», «ватере ки тов». То есть вот это «ватере» и увидела «ки тов», что хорош. «Ватере» от глагола «ре» – видеть. Скрывала его 3 месяца. И если мы посмотрим, как Всевышний оценил результаты первого дня творения в книге Берешит, то там мы тоже увидим это же сочетание. «И увидел Элохим свет, что хорош». На иврите «Ваяр Элохим гаор ки тов». Опять этот же глагол «ре» и увидел всесильный, что «ор» хорош, «гаор ки тов». Таким образом, уже само рождение младенца, который впоследствии назовется Моше, связывает нас с тем светом истины, который Всевышний сотворил в первый день творения и который, как говорят иудейские комментарии, предназначен для праведников в будущем мире. И апостол Иоанн, раскрывая духовную сущность Сына Всевышнего, пришедшего в этот мир, говорит нам именно об этом свете. Иоанна 1 глава, прочитаю с 1 по 14 стих. Это важно, чтобы понять нам, откуда исходил свет от этого младенца, который родился. То есть, от кого исходил свет в этом младенце, который родился. Вот послушайте. Иоанна 1 глава, с 1 стиха написано: «Вначале в Решит было слово, и это слово было во Всесильном, и в этом слове был Всесильный». Мы об этом уже говорили, почему так. «Оно было вначале у Всесильного. Все через него, то есть через это слово, начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем, в этом слове, была жизнь». Жизнь с большой буквы. «Жизнь была свет человека». Вот это как раз и есть тот свет первого дня творения. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Всевышнего, имя ему Яханан. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Вот этот как раз истинный свет светил через этого младенца, который был рожден и которому впоследствии дали имя Моше. «В мире был, мир через него начал быть, и мир его не познал». То есть самое печальное вот в этом, то, что свет пришел в мир, истинный свет Всевышнего, а мир, то есть люди, его не познали. «Пришел к своим, свои его не приняли». Но то, что свои не приняли, это еще можно понять, поскольку действует тайное ожесточение ради спасения язычников. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, то есть в его сущность, а сущность – это слово Всевышнего, дал власть быть чадами Всевышнего, которые не от крови, не от хотения плоти и не от хотения мужа, но от Всевышнего родились. И слово стало плотью, человеческой плотью, обитало с нами, полная благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца». Вот этот свет истинный и светил через младенца, которому потом египетская принцесса даст имя Моше. И имя Моше в переводе с египетского значит «сын воды». Как мы знаем, образ воды в Писаниях – это образ слова Всевышнего, образ естества Всевышнего. И вот проходит 80 лет с тех пор, как был рожден этот младенец, и наступает тот момент, когда Всевышний призывает Моше для исполнения именно того служения, ради которого, собственно, он и пришел в этот мир. А было это так. Книга Шмот, 3 глава, 1 стих. Моше пас овец у Иофора, Итро, тестя своего, священника Медианского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Всевышнего Хорев. Вот это как раз именно та гора, где по выходе сынов Израиля из Египта Всевышний будет произносить свои 10 речений. И понятно, что Моше на этой горе оказался не случайно. За спиной у него, по сути, 37 лет учебы египетским наукам и законам устроения государственности в Египте, еще 40 лет учебы у священника Медиана, ну, еще 3 года, когда он с молоком матери впитывал Тору Всевышнего. А священник Медиана, как мы знаем, является потомком Авраама от Ктуры. И вот Моше приходит к горе Хорев и видит, как горит терновый куст, и при этом не сгорает. И когда он подходит ближе, Всевышний начинает с ним разговаривать через своего ангела, который есть, по сути, Амашех, сын Всевышнего, до своего воплощения в этом мире. Давайте прочитаем, как это было. Книга Шмот, 3 глава, со 2 стиха. «Явился ему ангел Привечного в пламени огня из среды тернового куста. И видел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моше сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает». Вот увидьте эту духовную конструкцию. Есть терновый куст. Терновый с колючками такой, да? Он горит пламенем, этот куст. А в этом пламени присутствует ангел Привечного. Моше это видение заинтересовало. Привечный увидел, что он идет смотреть. И возвал к нему всесильный из среды куста и сказал: «Моше, Моше», он сказал: «Вот я». И сказал Всесильный: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Всесильный отца твоего, Всесильный Авраама, Всесильный Ицхака и Всесильный Якова». И Моше закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Всесильного. Когда смотришь на эту реакцию Моше, то она очень похожа на реакцию апостола Петра. Помните, когда после того, как Иешуа учил народ с лодки Петра, окончил учить, он повелел им отплыть и забросить сеть, и тогда они поймали очень много рыбы. Вот давайте прочитаем, и тогда мы поймем, почему Моше закрыл лицо свое и почему он боялся воззреть на Всевышнего. Лука 5 глава, 4 стиха написано: «Когда же перестал учить, сказал Шимону: „Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова“. Шимон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову твоему закину сеть“. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась, и дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть. Увидев это, Шимон Петр припал к коленям Иешуа и сказал: „Выйди от меня, господин, потому что я человек грешный“. Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, им пойманных. Также и Яков, и Иоанн, сыновья Завидеевы, бывшие товарищи с Шимоном. И сказал Шимону Иешуа: „Не бойся, отныне будешь ловить человека“. Итак, сравним эти два текста: разговор Моше у тернового куста, который горит и не сгорает, разговор Моше со Всевышним, с вот этим разговором Петра с Иешуа. Мы видим, что вот этот улов рыбы для Петра был свидетельством присутствия в его лодке святости Всевышнего. Потому что его страх обуял, и он говорит: «Выйди от меня, я человек грешный». То есть он понимает, что эта святость, она может просто сжечь Петра. А эта святость как раз распространялась через Иешуа, в котором пребывает Машех, сын Всевышнего. И он источник этой святости. И поэтому он испугался и просит Иешуа выйти из лодки. В нашей недельной главе мы видим, как раскрывается присутствие Всевышнего на горе Хорев, И Всевышний говорит Моше: сними свою обувь, потому что это место свято. А мудрецы говорят, что обувь на ногах человека говорит о его независимости, поскольку в этой обуви он может ходить и по колючкам, и по острым камням, свободно и не бояться пораниться. А вот снятие обуви говорит о своем смирении перед Всевышним и полном подчинении своей воле, воле Всевышнего. И в случае с Петром мы видим, что вот это знамение с рыбами было именно для того, чтобы объявить ему вот то предназначение, ради которого Петр пришел в этот мир – стать ловцом человеков для царствия Всевышнего. Или по-другому, для их спасения от этого строптивого и развращенного рода, то есть выводить их из рабства этому миру. По сути, то же самое мы видим и в истории призвания Моше. Всевышний показывает ему чудо с терновым кустом, который горит и не сгорает, и призывает его идти в Египет, чтобы спасти народ от египетского рабства. И в данном случае терновый куст, который горит и не сгорает, является образом как народа Всевышнего, имя которому Исраэль, так и каждого отдельно взятого человека, посвятившего свою душу на служение Всевышнему. Потому что огонь тернового куста, по сути, это и есть слава Всевышнего, которую распространяет вот этот ангел Всевышнего, который пребывает в этом огне. Так вот, вот этот огонь тернового куста является светом для праведников и огнем, пожирающим грешников. Как мы видим дальше, там в 24 главе книги Шмот, когда Моше поднимается на гору, чтобы получить от Всевышнего Тору, написано, что Моше входит в этот огонь, который для сынов Израиля был как огонь поедающий. А вот для Моше этот огонь не страшен, по сути, он и является вот той славой, которая будет светить через самого Моше, когда он будет спускаться уже с горы. Так вот, мы видим, что Всевышний призывает Моше с поручением вывести народ Всевышнего из Египта. Об этом мы читаем дальше, 3 глава, 7 стих. «И сказал Привечный: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от представников его. Я знаю скорби его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хитеев, амореев, ферезеев, ивеев и ивусеев. И вот уже вопль сынов Израилевых дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». Согласитесь, очень похоже на то, что Иешуа сказал Петру: «Не бойся, отныне будешь ловить человека». И к нашему удивлению мы видим, что Моше отказывается от этого поручения. 3 глава книга Шмот, 11 стих. «Моше сказал Всесильному: Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» И возникает вопрос: почему Моше не хочет освобождения своих братьев от египетского рабства? Это ведь такое важное поручение и такое важное служение. Так вот, иудейские комментаторы говорят о том, в частности, комментарий Пинхаса Полонского, а также Йона Леви об этом пишет в своей книге в комментариях на нашу недельную главу, что главная причина отказа Моше выводить народ Всевышнего из Египта является разочарование Моше в своих соплеменниках, в то время, когда он убегал из Египта, поскольку увидел, что они злы, что они дерутся между собой и доносят фараону на тех, кто делает им добро. Этот вывод мудрецы делают из слов самого Моше, которые в оригинале текста звучат как «стало это известно». Эти слова Моше сказал, когда пытался разнять вот этих двух дерущихся между собой евреев. Я прочитаю 2 глава Шмот, 14 стих, в переводе Брановера. «А тот ответил: Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Или ты помышляешь убить меня, как убил ты египтянина?» И испугался Моше и сказал: «Стало это известно». То есть стало известно, почему его соплеменники стали рабами в Египте. Потому что они оказались и драчунами, и доносчиками. И вот Йона Леви в своем комментарии пишет, что Моше, разочаровавшись в Иврим, то есть в еврейском народе, ищет возможность построить новый Израиль в сотрудничестве с Мидьяном и его известным Коэном, который тоже является потомком Авраама. И так же, как Яков, он ищет себе невесту у колодца для построения нового Израиля. Можно было бы подумать, что такое понимание отказа Моше идти спасать народ Всевышнего является просто выдумкой комментаторов. Но если учитывать тот факт, что каждый человек испытывается Всевышним через искушение, как об этом написано в послании Якова, я прочитаю 1 глава Якова, 13 стих и 14, написано: «В искушении никто не говори, Всевышний меня искушает, потому что Всевышний не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». То есть, если учитывать вот этот момент, что каждый искушается собственной похотью, то есть своими неправильными мыслями, желаниями, то тогда можно понять, почему Всевышний предлагает Моше после греха Золотого Тельца уничтожить весь народ и произвести от Моше новый Израиль. Как мы читаем в книге Шмот, 32 глава, 9-10 стих. «И сказал Привечный Моше: Я вижу народ сей, и вот народ он жестоковыйный. Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». И мы видим, как Моше проходит это испытание и готов быть вычеркнутым вместе со всем народом из книги жизни, но не согласится со Всевышним уничтожить этот народ. Это 32 глава книги Шмот, 31 стих и дальше. «Возвратился Моше к Привечному и сказал: О, народ сей сделал великий грех, сделал себе золотого бога. Прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал. Привечный сказал Моше: Того, кто согрешил передо мной, изглажу из книги моей». Итак, мы видим, что вот этот комментарий мудрецов о причине отказа Моше выводить сынов Израиля из Египта действительно имеет веское обоснование в Торе. И в нашей недельной главе мы видим, что Моше действительно не хочет идти, и при этом он выдвигает Всевышнему разные аргументы, которые, в общем-то, можно назвать просто отговорками. Книга Шмот, 3 глава, 11 стих и дальше написано: «Моше сказал Всесильному: Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал Всесильный: Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда ты выведешь народ из Египта, вы совершите Всесильному служение на этой горе». Итак, Моше говорит Привечному: «Да кто я такой, чтобы не идти?» А Привечный говорит: «Я буду с тобой, и вот тебе знамение, что я послал тебя. Когда вы выйдете из Египта, вы будете служить мне на этой горе». То есть вот эта гора Хорев, она же Синай, именно на ней будет служение Всевышнему, когда народ выйдет из Египта. Именно здесь Всевышний произнесет свои 10 речений, именно здесь будет заключен завет со Всевышним и будет дарована Тора, которую написал сам Всевышний для научения народа. Но Моше, как мы видим, упорствует и продолжает отказываться. Он говорит: «Вот я приду к сынам Израиля и скажу, что Всесильный отцов наших послал меня, они скажут: как ему имя? Что мне им сказать?» Это там же 3 глава книги Шмот, 13-14 стих, я опять буду читать в переводе Бранойера. «И сказал Моше Всесильному: Вот я приду к сынам Израиля и скажу ему: Всесильный отцов ваших послал меня к вам, и они спросят меня: как его имя? Что я тогда скажу им?» И ответил Всесильный, сказал Моше: «Я сущий, который пребывает вечно». Так переводит Бранойер. На самом деле в Торе написано: «Эгье ашер эгье». И сказал еще: «Так скажи сынам Израиля: вечно сущий». Так переводит Бранойер. В Торе: «Эгье послал меня к вам». Итак, на вопрос Моше, что мне сказать им, Всевышний говорит такую непонятную фразу «Эгье ашер эгье», которая буквально переводится «буду, который буду». Тогда что же значит имя Всевышнего «буду, который буду», которым Всевышний будет выводить свой народ из Египта? Если давать ответ с учетом вопроса сынов Израиля, как имя ему, то сынов Израиля, по сути, интересует, каким качеством Всевышний будет выводить сынов Израиля из Египта. Качеством милосердия, четырехбуквенное имя Всевышнего, или качеством суда, это имя Элохим. Так вот, если учитывать смысл этого вопроса, то в таком случае ответ Всевышнего на этот вопрос означает, что он будет проявляться по-разному. Кого помиловать, он помилует, кто этого заслуживает. А кто заслуживает суда, тот будет судим. Как он сказал Моше, кто согрешил передо мной, того и сглажу из книги моей. В начале нашего разговора мы уже говорили, что имя, а точнее сущность имени, указывает на конечную цель, а не просто является буквами в паспорте. Если в таком контексте начать рассматривать вопрос сынов Израиля, когда они скажут, как его имя, то это вопрос о том, а чего Всевышний хочет, куда направлены его действия, чего он ожидает от нас. То есть имя несет в себе сущность, а сущность в конечном итоге – это цель, направление, в котором надо двигаться. И вот если в этом контексте смотреть на вопрос сынов Израиля, а именно об этом, по мнению Моше, будут спрашивать у него сына Израиля, и Моше говорит Всевышним, что мне им ответить. И вот в конце своего ответа Всевышний говорит, так скажи сынам Израиля, что Эгье послал меня к вам. Что значит этот ответ? Если смотреть просто на значение слова Эгье, то получается, что Всевышний, называя свое имя сынам Израиля, то имя, которое будет выводить их из Египта, то это имя просто говорит о будущем. «Буду» послал меня к вам. Как это понимать? Так вот, суть ответа Всевышнего сынам Израиля такова. Всевышний говорит, что самое главное для вас – это будущее. Тоже непонятно. Что значит этот ответ Всевышнего на вопрос сынов Израиля, кто послал тебя, как имя ему? Что значит самое главное для вас – это будущее? Так вот, ответ таков. Если мы посмотрим на будущее этого мира, то мы видим, что когда будет установлено Царство Всевышнего и на земле, как на небе, тогда Привечный будет един, и имя его будет едино. Это Захария, 14 глава, 9 стих написано, «Привечный будет царем над всей землей, в тот день будет Привечный един, и имя его едино». Написано в оригинале, в Танахе, «Адонай Эхад, Ушемо Эхад». Таким образом, Всевышний говорит Моше, скажи сынам Израиля, что тот, кто послал меня, это и есть ваше будущее. Вот то будущее, когда Привечный на земле будет един, и имя его едино. И тогда здесь у Моше возникает проблема. Проблема в том, что ему теперь нужно понять, как это имя может быть связано с именем, которое Всевышний называет перед этим, «Я всесильный отцов твоих», всесильный Авраама, всесильный Исхака, всесильный Яков. То есть, как эти два имени, которые будут выводить сынов Израиля из Египта, как они могут быть связаны между собой? Всесильный Авраама, всесильный Исхака, всесильный Якова и имя Эгье, Буду. Ведь народ спрашивает именно про это имя. То есть, они хотят знать, на что направлен вот этот всесильный отцов, всесильный Авраама, всесильный Исхака, всесильный Якова. Каково его ожидание по отношению к нам? И вот, как мы видим, Всевышний отвечает Моше, скажи им, что моя устремленность – это будущее. И то, что он, всесильный Авраама, всесильный Исхака, всесильный Якова – это имя Привечного навеки. Как мы только что читали в 15 стихе 3 главы книги Шмот. И сказал еще всесильный Моше, скажи сынам Израилева, Израилевым, Привечный всесильный отцов ваших, всесильный Авраама, всесильный Исхака, всесильный Якова, послал меня к вам, вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род. Как же это имя связано с именем Эгье Буду? Если учитывать, что вот это имя Всевышнего, всесильный отцов, всесильный Авраама, всесильный Исхака, всесильный Якова, это имя его навеки, то это значит, что в будущем он будет таким же всесильным всех тех, кто достигнет этого будущего. И об этом мы читаем в Ишаягу 41 главе со 2 стиха. Написано, «Кто воздвиг от востока мужа правды, призвал его следовать за собой». Предал ему народы, покорил царей. Он обратил их мечом его в прах, луком его в солому, разносимую ветром. Он гонит их, идет спокойно дорогой, по которой никогда не ходил ногами своими. Кто сделал и совершил это? Тот, кто от начала вызывает роды. Я привечный первый, и в последних я тот же. Вот эти слова Всевышнего, привечный всесильный отцов ваших, всесильный Авраама, всесильный Ицхака, всесильный Якова, послал меня к вам, вот имя мое навеки и памятование о мне из рода в род, это как раз и есть суть того, что Всевышний сказал через пророка Ишаягу. Я привечный первый, и в последних я тот же. Таким образом, Всевышний хочет сказать своему народу, что он сейчас выводит их не за их заслуги, как мы сегодня смотрели в книге Ехескеля, 20 главе. Действительно, состояние народа было плачевным. Так вот, Всевышний выводит их не за их заслуги, а ради будущего, ради их будущего. И ради того, что он обещал их отцам. А он ведь от начала знает, что будет в конце. И еще один очень важный момент в этом имени Всевышнего, которое будет выводить сынов Израиля из египетского рабства. Это имя Эгье. Всевышний, говоря Моше, чтобы он передал сынам Израиля, что Эгье послал меня, этим хочет сказать, что само будущее для каждого, выходящего из Египта, сокрыто. Хотя при этом всем, выходящим из Египта, должно быть понятно, что ожидание Всевышнего по отношению к каждому из них такое, какой он был в Аврааме, Ицхаке, Якове, таким он будет и в последних. И это имя его неизменно. Поэтому, если говорить об имени, которое будет выводить сынов Израиля из Египта, то мы видим, что, во-первых, это имя Эгье, Ашер Эгье, буду, который буду, то есть каждого будет судить по делам. Но конечная цель каждого из них – это Эгье. Последних, в будущем, я буду такой же, как и в первых. Но как это будет происходить в жизни каждого из нас, ставших на путь Авраама, вот этот момент для нас сокрыт. Так же сокрыт, как и в жизни Иосифа, когда мы говорили о его снах. Сны были хорошие, но то, через что надо было пройти Иосифу, об этом в снах ничего не было. Вот это сокрытие будущего для каждого, ставшего на путь Авраама, мы видим и в жизни Авраама, и в жизни Моше. Например, в тот момент, когда Моше просит Всевышнего показать ему славу Всевышнего, то есть раскрыть ему сущность самого Всевышнего, то Всевышний говорит ему: «Лица моего ты видеть не можешь». Мы ведь знаем, что лицо Всевышнего – это есть Машиах, и возникает вопрос: а как же так? Ну, давайте прочитаем, а потом поговорим об этом. Почему так? Шмот, 33 глава, с 18 стиха. Моше сказал: «Покажи мне славу твою». И сказал Привечный: «Я проведу перед тобой всю славу мою, провозглашу имя Привечного перед тобой, и кого помиловать – помилую, кого пожалеть – пожалею». И потом сказал он: «Лица моего не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть меня и остаться в живых». И сказал Привечный: «Вот место у меня, стань на этой скале, Цур, а это суть Машех, как раз краеугольный камень. Когда же будет проходить слава моя, я поставлю тебя в расселение скалы и покрою тебя рукою моею, доколе не пройду». То есть полностью покрою тебя Машехом. «И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо». Таким образом, Всевышний говорит Моше, что Моше не может увидеть лица Всевышнего, а сможет увидеть его только сзади, когда Всевышний уже пройдет. И когда я начинаю думать о том, почему нельзя видеть лица Всевышнего, ведь это же и есть Хамашех, в лице которого мы должны познавать славу Всевышнего, оказывается, что в этом и сокрыта тайна нашего будущего. Мы сможем увидеть его только тогда, когда он уже пройдет, когда мы увидим результаты того, что он сделал в нашей жизни. А если мы это увидим до того, как он пройдет, мы просто не сможем это выдержать, мы просто умрем. И это очень похоже на то, почему Всевышний не позволил Якову раскрыть сынам Израиля, что их ждет в будущем, когда перед смертью собрал их, чтобы возвестить им о будущем. Яков тогда не смог это сделать, потому что Шехина отошла от него. И сейчас становится понятно, почему он не смог этого сделать, почему Шехина отошла. Поскольку если бы сыновья Якова, будучи на том духовном уровне, на котором они в тот момент находились, узнали, что их ждет впереди, через что им нужно будет пройти, то они точно бы не выдержали этого, они бы могли умереть. Поскольку в тот момент их духовный уровень не мог этого выдержать. Вот поэтому и мы не можем сейчас видеть лица Всевышнего. А вот когда мы пройдем через то, что нам следует пройти, тогда мы станем духовно сильнее, мы выйдем на новый уровень силы и славы Всевышнего, и тогда мы увидим, как проходил Всевышний через нашу жизнь, и мы остались живы, и возросли, и еще больше приблизились, прилепились ко Всевышнему. Поэтому нам остается просто идти по указанию Всевышнего, не зная всей картины того, что нас ожидает на этом пути в будущем. И это также видно из того, как Всевышний призывает Авраама идти в обетованную землю. Ведь он нигде Аврааму не говорит, в какую страну ему надо будет идти, а просто говорит: «в землю, которую я укажу тебе». А в переводе Бориса Бермана вообще написано: «Арьеха, в землю, в которой я укажу тебе, тебя истинного». Это Берешит 12 глава 1 стих. И также, когда посылает Всевышний Авраама принести в жертву Ицхака, то мы тоже там видим, что Всевышний не говорит Аврааму, на какой горе должно это произойти. То есть скрытость будущего является одним из важнейших параметров реализации нашего призвания в настоящем. Без этой скрытости будущего мы не сможем реализовать себя истинного в настоящем. Единственное, что дает нам силу проходить через это настоящее, это наша вера и доверие Всевышнему, что все это ради нашего будущего. Как написано в послании евреям, 11 глава, с 1 стиха. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». И поэтому Всевышний направляет сынов Израиля в будущее и обещает, что это будущее раскрывается в нем, в самом Всевышнем, в том, кто неизменен, и то, каким он был в Аврааме, Ицхаке, Якове, таким он будет и в последних. Но как это произойдет в жизни каждого из нас, мы заранее знать не можем. И мы понимаем теперь почему. Потому что если бы мы могли знать, то мы бы этого не выдержали. Поэтому, чтобы мы могли правильно реализовать себя в будущем, для нас самое важное – это полное доверие Всевышнему и знание того, что Всевышний с нами, что Он за нас, и что все это ради нас, чтобы Он привечный и в последних был тот же, что и в первых. Да будет так. В имени Иешуа Машиах. Аминь.